Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Повтор программы 2008 года. Начало сентября до российского вторжения в Украину всегда было временем книжных ярмарок. На 21-й Московской книжной ярмарке, главном коммерческом и книгоиздательском событии года, Украина была приглашенным почетным гостем. Сейчас в это трудно поверить, но это исторический факт. В московском клубе «Артефакт» тогда собрались Андрей Курков, самый известный в Европе из пишущих по-русски писателей, содиректор Украинского пен-центра, Елена Мариничева, переводчик украинской литературы в России, Мария Матиус, известная украинская писательница, по-русски был издан ее сборник под названием «Нация», в котором описываются украинские драматические события 40-х-50-х годов. Александр Иванов, главный редактор издательства «Адмаркиным», на тот момент один из главных пропагандистов украинской литературы в России, ныне занимает пророссийские патриотические позиции. Тем интереснее послушать его слова сегодня.
Как по-вашему, в чем отличие вот сейчас украинской литературы от литературы русской? Андрей Курков.
Наверное, основное отличие то, что современная российская литература постоянно приглашается к соучастию в построении нового российского государства. То есть она часто ангажируется правительством России и является частью, активной частью культурной государственной политики России. На Украине писатели независимы от политики. А политики могут писать только пару писателей, в том числе и я. Остальные ее просто игнорируют. Украинская литература более женственная, более мягкая. Современная российская литература – это литература мачо. Это литература очень жесткая.
Андрей Курков, Елена Маринчева.
Украинская литература очень характерна и интересна по своему темпераменту. Это литература энергии, напора, раскованности и, прежде всего, свободы. Вот эти четыре определения, мне кажется, самые главные для украинской литературы. И если смотреть на русскую литературу под этим углом зрения, то здесь мы увидим на несколько градусов температуру ниже.
Елена Мариничева и Мария Матиос.
Я вот думаю, что каждая полноценная литература чем отличается от наличием или присутствием в ней всех и разных жанров и стилей. В Украине в этом смысле разнообразие очень большое, от высокой полки, вот как мы говорим об интеллектуальной литературе, до той полки, которая рассматриваем, скажем так, нижний этаж человеческой жизни. Это может быть и слабая сторона, или сильная, наоборот, сторона, то, что некая часть украинской современной литературы зациклена все-таки на вопросах самоидентификации, и это отличие украинской литературы от современной русской литературы, и это может рассматриваться как и сильное звено в том числе.
Мария Матиос, Александр Иванов.
Мне кажется, что отличие фундаментальное заключается в том, что русскому писателю, любому, причем, приходится иметь дело с невероятно тяжелым, в смысле сравнения себя, невероятно тяжелым классическим литературным наследием. По меньшей мере, три великана, вот Толстой, Достоевский и Чехов, вот я уже не говорю о 20 веке, да, это такое наследие, в отношении которого любой входящий в литературу русский писатель чувствует себя просто пигмеем. Вот это вот ощущение того, что такое большое прошлое за спиной, да, оно, кстати, не всегда играет положительную роль. Мне кажется, украинский писатель, он более свободен в выборе своей стилистики, своей атмосферы, своей манеры. На украинскую современную литературу, особенно вот, которая пишется по-русски, хотя и по-украински тоже, очень сильно влияет то, что можно назвать южно-русской литературной традицией. Это, прежде всего, одесская и киевская школы. То есть Бабель, Катаев, вот эта линейка одесситов знаменитых, с одной стороны, и Булгаков, ну и линейка вслед за ним, там, Крыжановский, знаменитый киевлян. Украина – страна более с теплым климатом, чем Россия. И Украина страна, где за счет этого теплого климата гораздо больше запахов. Просто простой факт. В холоде запахов меньше. И вот что меня просто на физиологическом уровне привлекает в украинской литературе, чего почти я не замечаю в русской, это невероятная осязаемость, плотность и запашистость того мира, который описывают украинские писатели. Русская литература более абстрактна, более склонна к генерализациям, к обобщениям, к идейному, как бы, такому поиску, да? А вот эта чувственная, тактильная, осязаемая, пахучая сторона жизни в языке, в русском, она все время куда-то пропадает. Украинская литература здесь дает фору. И это, конечно, ее сближает, как ни странно, с итальянской, французской, то есть с южноевропейскими литературами в большей степени, чем с североевропейскими литературами, такими как, допустим, шведская, немецкая или даже русская.
Спасибо, Александр Иванов. Елена Маринчук.
Согласна. И это одна из сторон того, что украинская литература необыкновенно привлекательна, притягивающая, она очаровывает, она втягивает в свою ауру человека. Это доказывается даже тем, что, скажем, вот те, кто бывал, ну, тут многие люди в Украине на форуме издателей, который происходит во Львове, это такой вообще форум, это такой праздник, и молодой особенно люд, если говорить жаргонными словами, тащится от писателей, от литературы, они с палатками туда двигают, и живут, и давай, ты приедешь, я приеду.
Честно говоря, я думаю, что вот московский форум издателей во Львове, он может дать фору московской выставке. Но, Александр, я хотела с вами вот немножко вступить в дискуссию. В том смысле, как вы думаете, мы, ну, я не знаю, как Андрей, но вот я себя чувствую пигмеем тоже. Вы не совсем, наверное, правы, когда вы говорите, что над украинским писателем не давлеет авторитеты масштаба Толстого, что надо мной не давлеет Чехов или Гоголь, или тот же Франко, которого мы не знаем, неосмысленный. И ты себя чувствуешь в некий момент пигмеем, это правда, но тебе это дает большую свободу. Это тоже правда. Я как совершенно свободный писатель, вот совершенно свободным людям тут вот говорю, что мы не ограничены, Андрей, правда, ничем, вот, ни поисками стиля, жанра, высказывания.
Мария Матиус, Андрей Курков.
Мне кажется, проблема российских писателей современных не в Достоевском, а в том, что в 91-м году, после того, как Россия освободилась от Советского Союза, не было никакой границы. То есть все советские современные писатели стали российскими. Не было смены к современной классике, так называемой. Писатели, члены Компартии, они все были членами Компартии, члены Союза писателей Украины, они за один день стали пенсионерами и исчезли. И возник вакуум, который помог российским книгоиздателям превратить Украину в рынок российской книги. И вот эта пауза длилась 8 или 9 лет, пока не возникло поколение вот Татьяны Малярчук, Забушко, Андрухович, Герасимюк. Они были, но они были просто одинокими личностями. Понятия литературы не существовало в 92-м году. Украинская литература как феномен не существовала. Была классика. Но потом появилось, скажем, 20-25 молодых в основном писательниц. Они уже не знали Достоевского, они не хотели знать ничего из советской и украинской литературы, и они посчитали, что литература современной Украины начинается с них. И вот, скажем, я их драйв и их амбициям честно завидую, потому что вот именно с этой смелостью можно натворить много глупостей, но и можно что-то создать.
Я полагаю, что флагманом этого движения является Оксана Забушко. Я правильно вас понимаю?
Нет, она не флагман. Ее пустили на минное поле. Когда пошли
она
девочки эти, да, да, она сама пошла, уже мины были расчищены. То есть они уже пошли по хорошо вспаханной, так сказать, но не засеянной территории.
А вот это очень любопытно. Почему именно женщины? Вот почему женщины
оказались? А потому что Украина – страна матриархата. Посмотрите на Юлию Тимошенко, посмотрите на мужчин, которые делают вид, что они руководят. На самом деле всем руководят женщины. Родина-мать у нас тоже она. И она защищает солдат.
Андрей, спасибо. Елена Маринчева.
Раз сошла речь об Оксане Забушко, которая переводила...
Которую вы переводили. Да, «Полевые исследования украинского секса». Книга, которая надела много шума, надо сказать, в России, потому что у нас ничего подобного не было. Такого веселья, по крайней мере, в освещении предмета, то есть отношений мужчин и женщин в новой социальной политической ситуации, мы не знали.
Верно. И еще что очень важно, это была литература, написанная на новом языке, который, безусловно, украинский язык, но это не язык украинской классики. Это язык улицы, разговорной, сленга, современной жизни. И этот язык, вот, на мой взгляд, то, что потом произошло в 2004 году на Майдане, сначала произошло в языке, в литературе. Произошла некая революция, смена стилистики, то, что не случилось в русской литературе. В украинской литературе пошла вот эта революция языка, освобождение языка. И там за полгода накануне революции, я помню, вышла замечательная книга «Нервы ланцюга», «Нервы цепи», где известные писатели украинские рассказывали свое видение свободы. Не случайно это была именно книжка, посвящена свободе. Прочитав эту книгу, я была абсолютно уверена, что так просто это все не уйдет в песок, что что-то произойдет в Украине, что-то очень интересное, важное и глубокое. Так, собственно говоря, оно и случилось.
Вы за то, что слово действительно обладает такой силой, что способно производить революции?
В какой-то степени да. Другое дело, что, конечно, оно подпитывается неким общественным сознанием, некой интенцией, неким движением, неким стремлением.
Украинская литература. Разговор 2008 года. Повтор программы «Свобода в клубах».
Мне кажется, Александр Иванов предложил еще одну интересную тему. Это связи украинской литературы и Украины с европейскими литературами. Вот как, на ваш взгляд, действительно ли эти связи сильные, я не знаю, если в историческом аспекте смотреть, там, с Австро-Венгрией, с Румынией, там, с другими европейскими странами? Андрей Курков.
Ну, если говорить об исторических связях, то, конечно, Буковина, откуда родом Мария Матиус, например, это, кстати, это родина многих немецкоязычных австрийских писателей. Польцелан, Роза Ауслендер, там можно перечислять. Но в сегодняшней ситуации, скажем, дружба современных польских писателей и поэтов с украинскими, она, по-моему, намного мощнее и продуктивнее, чем дружба украинских поэтов с российскими. Вот сейчас мы сидим, а по Украине в качестве вокалиста и автора текстов в составе польской группы «Карбида» ездит с туром Юрий Андрухович, который постоянно ездит по Европе тандемом со своим польским другом Анджеем Стасюком, и вместе пишут книги «Моя Европа» и так далее. То есть как бы интеллектуально и текстово Украина, она вписалась в этот восточный регион литературный, восточноевропейский регион.
Спасибо, Андрей. Александр Иванов.
Здесь, мне кажется, очень важна еще проблема такой специфической оформленности украинской литературы. Но вот я ее связываю просто с таким вот опытом у меня был, когда я путешествовал по Румынии несколько лет назад и пересекал, вот как Остап Бендер пересекал границу со стороны Украины туда, я вот со стороны Румынии пешком пересекал границу в районе небольшого села венгерского, которое уже было первым селом украинским. Меня там, паспорт у меня проверял украинский гражданин, примерно 25-летний парень, этнический венгер, который говорил на 7 языках. Значит, он говорил на венгерском, русском, украинском, польском, румынском и словацком языках. И еще какой-то я забыл, что меня совершенно потрясло. Когда мы попали, значит, вот в эти деревушки, мы пешком там несколько километров прошли, оказалось, что это довольно большие деревни, где есть несколько христианских конфессий. То есть, скажем, там есть обычно греко-католическая, униатская церковь, есть просто католическая, есть православная, есть баптистский какой-то молебный дом. И вот я себе представил ребенка, который вырастает в такой среде. Бог один, а верить ему можно по-разному. Это дико круто, я считаю. Потом мы сели на микроавтобус и с деревенскими людьми, это было после Рождества православного, поехали в сторону районного центра. И там люди такие подвыпившие, так отдохнувшие на Рождество, говорили о том, как они его провели. И для меня было крайне любопытно узнать, говорили они на украинско-польско-русском таком вот наречии своеобразном, что вместе с водкой они пили вино. Вино виноградное, которое они делают сами там, да. То есть разговоры о Европе, они могут быть очень абстрактными, а могут быть очень конкретными. Вот эта конкретность как бы меня изумила. И я понял, что это не случайные разговоры, что действительно вот в бытовых привычках, в каком-то стиле, в этой странной культурной множественности, особенно Запад Украины, он действительно несет в себе следы вот этой вот европейскости. И одновременно это, конечно, ставит проблему определенного стилистического плана. Что меня действительно привлекает в украинской литературе, это невероятная, в отличие от русской литературы, невероятная выверенность индивидуального стиля писательского. И это тоже, безусловно, европейский ход. На мой взгляд, есть много школ украинской литературы. Я, например, с удовольствием отмечаю наличие, например, не только западноукраинской школы, но и харьковской, например, школы. И для меня вообще харьковская школа – это не только литература, но и гениальные совершенно художники, такие как Сергей Братков и Борис Михайлов, например. Но любая независимость, любая попытка идентификации часто очень на противоположном полюсе имеет то, что я называю этнизацию культуры. Этнизация – это значит некоторое национальное выравнивание этой множественности, этого разностилия. Я никого не хочу упрекнуть, но иногда, вот, например, попадая в какой-то украинский город, а реально в Киев, я вижу, что Киев, например, да и тот же Львов, это же был удивительный конгломерат многоэтнических культурных веяний. Вот не замечаете, это вопрос к вам, коллеги, не замечаете ли вы некоторые опасности, связанные вот с такой, ну, из этой множественности, из стиля разнотравья, такого легкого выравнивания как бы вот всего через, ну, скажем, мягко так, культурно-стилистическую украинизацию контекста литературного?
Андрей Курков.
Вы знаете, чем хороша Украина? Тем, что в ней никогда не будет политической стабильности. А значит, не будет никогда единой какой-то долгоиграющей политики на украинизацию или деукраинизацию. Я надеюсь, что Киев как был, так и останется главным перекрестком Украины, перекрестком культур. У нас нет понятия «стандартный украинский язык». Никто никого не бьет за использование диалектов ни в литературе, ни в устной речи. Польская культура действительно в результате событий Второй мировой войны ушла со Львова и из Тернополя. В Тернополе было 93% польского населения до войны. Во Львове, по-моему, тоже за 90% было.
Мария Матиус хотела продолжить эту дискуссию.
Я хочу поддержать Андрея Куркова. Современный украинский писатель не может быть выравнивателем, вот как вы, Саша, сказали, или этнизатором, что ли, в украинской культуре, в смысле ментальном и политическом, и в других смыслах. Вот я родилась на Буковине, это Черновицкая область, это до 40-го года румыны, с 18-го до 40-го, до 18-го года прошедшего столетия, это Австро-Венгрия и так дальше. Вот такие точки в Украине, они не дадут этнизировать Украину, потому что вот я еще в свои студенческие года помню вот черновцы, которые разговаривали на 6 языках, и ведь это не случайно, что именно черновцы дали мировым культурам своих классиков. Тот же Пауль Целан – это черновцы, Роза Услендер – черновцы, Федькович – черновцы, Кобылянская – черновцы, Еминеску – черновцы. Это же мультикультура европейская, то, о чем мы говорим. Это в ментальности нашей заложено. Быть этнизатором, вот представитель такого края, он не может. То есть воспитание этой земли дало возможности вмонтироваться очень органично, таким природным образом в другие культуры. Культура интересна калейдоскопическими, что ли, сегментами.
Вспышками, да, сегментами.
Понимаете, вот Андрей правильно сказал, украинский писатель и украинское начальство – это вот как бы тоже параллельные миры. У нас, знаете, вот можно сказать, сказала классик украинский Ирина Костенко, ищите цензора в себе. Вот украинский писатель может искать цензора только в себе, но не в начальстве.
Спасибо, Мария Матиус. У меня вопрос к Андрею Курку. Политическая история для вас важна?
Современная? Как раздражитель, да.
Елена Мариничева.
В начале нашего разговора вы сказали, как писатель относится к политике, может ли он абстрагироваться и быть в башне слоновой кости. И мне вспомнились слова Андрея Синявского из романа «Спокойной ночи». Он рассказывал о том, как ему буквально накануне процесса, может быть, и накануне всего разразившегося скандала, его друг говорил: «Ты что вообще, как ты себя ведешь? Что ты от всего абстрагируешься? Ты хочешь остаться в башне слоновой кости?» На самом деле он стал, можно сказать, весь этот процесс положил начало диссидентскому движению. Это имя лежит в основе движения несогласия в Советском Союзе. Так вот, и писатели украинские, но на глубоком уровне. Оксана Забушко – это действительно человек, который пошел в свое время по минному полю. И это была такая постсоветская история освобождения от имперской зависимости, давления советской машины, что ли, системы.
От давления стереотипов, потому что то, что демонстрирует Оксана, это еще и ломка стереотипов социальных, гендерных. Да. Ну, то есть свобода такая персональная абсолютно,
совершенно
поиск
верно
этой свободы.
Но все-таки это роман постсоветский. Если говорить о романе Марии Матиус «Даруся сладкая», которая произвела фурор в Украине, и она была названа книгой, повлиявшей на украинский мир, номер один за последние 15 лет. Я бы сказала, это роман европейский, это не постсоветский.
Спасибо, Елена. Андрей Курков хотел продолжить.
Я хотел добавить, что каждый украинский писатель, украинец, он любит не абстрактную Украину, так сказать, от моря до моря, а свой кусочек, свою историю, свое пограничье. И у каждого писателя есть свое пограничье, за которое он заглядывает сюда с осторожностью с какой-то.
Андрей Курков, Александр Иванов.
Что как бы бросается в глаза в Украине, вообще в стиле, в атмосфере Украины, это то, что в Украине осталась деревня. Это чрезвычайно важно, то, что для русских практически уже неизвестный опыт. Да, если вы поедете, например, на расстоянии 200 километров от Москвы, вы увидите странные деревни, заполненные дачниками, москвичами, где деревенских жителей, вот держащих птицу, там, скотину какую-то домашнюю, просто нет. В центральной России деревни нет. Вот что я замечаю, вот у нас есть молодой парень такой, Игорь Лесев, киевлянин молодой. Он написал огромный такой роман, в общем, почти жанровый, роман ужасов, с чрезвычайно интересной атмосферой. Значит, суть этой атмосферы, этого конфликта сводится к тому, что герой романа, молодой киевлянин, все время оппонирует своему деревенскому окружению. Вот он живет в общежитии, а там деревенские люди вокруг него. И я вдруг понял, что происходит, и что очень продуктивно для украинской литературы. Выходец из деревни, такой провиню, который попадает в город, это схема классического европейского романа как такового. Вспомним ли мы Жюльена Сорелли стендалевского, да хоть даже и «Одиссея» вспомним, да, первый европейский роман. Это всегда вот этот вот уход из дома, из родового гнезда, из деревни, уход в странствие, уход в город условный, да, а затем возвращение домой. Это не обязательно физическое возвращение, это может быть ментальное, какое угодно возвращение домой. И вот эта как бы схема, да, которую я сейчас описал, отрыва от корней, а затем припадание к ним, она дико продуктивна для романной формы. И это продуктивно еще в смысле языка. И мне, например, очень приятно в русской литературе, где есть украинизмы, пусть даже такие на уровне суржика, отслеживать эти вкусности языковые, потому что они для меня сигнализируют наличие и дыхание другого мира, который подступает к городу. И это подступание, проникновение фольклорной, деревенской, теплой, крестьянской культуры в город очень интересно в украинской прозе, мне кажется.
Готовы ли вы согласиться с Александром или поспорить с ним? Мария Матиус?
Поспорить в том смысле, что в современной украинской литературе вот как раз и нету сейчас вот того, о чем вы говорили. Настоящего романа, деревенского романа, как бы, или с признаками вот деревенского. Лена показывает на мою книгу. Может, это и не скромно, что я скажу, но, может, в этом и секрет того, что «Даруся сладкая», успешный роман в Украине. Для Украины 100-тысячный тираж книги – это неимоверный. И вот то, как срикошетила эта книга на территории Восточной и Центральной Украины, для меня, как для писателя, до сих пор является загадкой.
Спасибо, Мария Матиус. А я бы, знаете, о писателях какого поколения говорил? Что с 40-летними? Андрей Курков,
вы,
пожалуйста.
Знаете, кстати, вы спросили, а где писатели 40-летние? А они, то есть мы, а мы подвинулись, грубо говоря, потому что вот эти девочки, Ирена Карпа, которая пишет с матом открыто, то есть такие автобиографические дневники талантливой девочки, которая умудряется делать все, начиная от работы телеведущей на МТВ «Украина» и заканчивая фотографиями для «Плейбоя» украинского. То есть вот это поколение стало культовым для студентов. Вернемся к вопросу о селе. Украинское село, разбогатевшее за последние годы, стало покупать книжки через клуб семейного досуга, которому не дали развиться в России, зато на Украине у него миллион абонентов в провинции. Через этот клуб, вот скажем, Любка Дереша, книжка «Первая культ», 40 или 50 тысяч экземпляров по каталогу было куплено за 3 месяца. Есть дискуссия, которую мы не слышим, потому что она происходит в селе. И есть писатели, которые спрятались. Наше поколение не было мощным, таким мощным по энергетике, каким является вот сегодняшнее это женское поколение.
Андрей, а можно я вас спрошу? Вот вы себя чувствуете каким писателем? Вы человек, который родились в Ленинграде, пишете по-русски, живете в Киеве. Вы какой писатель?
В принципе, я украинский писатель русского происхождения, пишущий на языке своего происхождения. Вообще я просто писатель. ну, я не хочу, так сказать, слишком так уж пафосно звучит, я европейский писатель. И среди украинских писателей много европейских писателей. Мария Матиос – это европейский писатель, и Андрухович. И тот же Любко Дереш стал молодым европейским писателем, за него взялось немецкое издательство «Суркамф», и четыре книги идут на ура среди студентов немецких университетов. То есть этнизировать писателей по языковому признаку, наверное, это самое неблагодарное занятие, но и самое опасное одновременно.
Андрей Курков, вы знаете, я услышала очень неожиданный комментарий от одной издательницы, которая занималась украинской литературой. Она сказала, ну, украинская литература очень хорошая, но это потому, что жизнь на Украине плохая. А чем хуже жизнь, тем лучше литература. У вас есть какой-то комментарий, Мария Матиос?
Это совершенно ошибочное мнение. В Украине нормальная жизнь, она бурлящая жизнь, это живая жизнь. Я думаю, что украинской литературе сейчас не хватает более всего вот провайдеров, не хватает вот этого менеджера, прожектора, который бы высветил вот эту литературу.
Мария Матиос, спасибо. Елена Маринчева.
Что значит лучше, хуже жизни? Что значит? Материальный достаток имеется в виду? Ну, мне кажется, чем лучше материальный достаток, тем скорее литература будет менее, может быть, интересна, потому что может быть. Но, во всяком случае, я все-таки в понятие лучше, хуже жизнь вкладываю отношения между людьми. Особенность. Доверие, недоверие. Агрессия, дружелюбие. Хорошая жизнь – это когда люди относятся с любопытством, с интересом, с доверием друг к другу и к своей литературе, естественно. И наоборот, если с недоверием, с подозрением, с агрессией, к сожалению, последние годы в России именно об этом можно говорить. И говорить при том, что да, у нас там растет благосостояние, там, наверное, ну да, наверное, но жизнь у нас неважнецкая. Именно из-за вот этих обстоятельств, о которых я сказала.
Литература и политика. Украина и Россия. Архив 2008 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.